преподобный Никодим Святогорец. Невидимая брань. Перевод с греческого святителя Феофана Затворника. Часть первая. Предисловие. Составлено старцем Никодимом к рукописи, которую он пользовался. Настоящая душеполезная книжица справедливо носит данное ей название «Невидимая брань». Как многие из священных и богодухновенных книг Ветхого и Нового Завета получили свое наименование от самих предметов, о коих они поучают, книга Бытия, например, названа так потому, что возвещает о сотворении и благоустроении всего сущего из несущего. Исход, потому что описывает исход сынов Израиля из Египта. Левит, потому что содержит устав священнодействий для колена левитского. Книги царств, потому что повествуют о жизни и деяниях царей. Евангелие, потому что благовествуют радость велию, яко родися спас миру Христос Господь, и указывают всем верный путь ко спасению и наследию вечно блаженной жизни. Так, кто не согласится, что и настоящая книга, судя по содержанию ее и по предметам, которыми она занимается, достодолжно названа бранью невидимой. Ибо она поучает не о какой-либо чувственной и видимой брани, и не о врагах явных и телесных, но о брани мысленной и невидимой, какую каждый христианин восприемлет с того часа, как окрестится и даст пред Богом обет воевать за Него во славу божественного имени Его даже до смерти. Почему написанное в книге чисел «сего ради глаголится в книзе брань Господня» иносказательно написано о сей невидимой брани? И о врагах бестелесных и неявных, кои суть различные страсти и похотения плоти, и демоны злые, и человеконенавистные, день и ночь не перестающие воевать против нас, как сказал блаженный Павел, несть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержателям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным». Воины, ведущие борьбу в этой невидимой брани, получает она, суть все христиане. Военачальником их изображается Господь наш Иисус Христос, окруженный и сопровождаемый тысяченачальниками и стоначальниками, то есть всеми чинами ангелов и святых. Поприще брани, бранное поле, место, где происходит сама борьба, есть собственное наше сердце и весь внутренний человек. Время брани — вся наша жизнь. Какие же суть оружия, в которое облекает своих воинов эта невидимая брань? Слушай. Шлемом для них служит совершенное себе неверие и совершенное на себя ненадеяние. Щитом и кольчугой — дерзновенная вера в Бога и твердое на Него упование. Броней и нагрудником — поучение в страданиях Господа, поясом — отсечение плотских страстей, обувью — смирение и немощности своей постоянное признание и чувство, шпорами — терпение в искушениях и отгнание нерадения, мечом, который непрестанно держат они в одной руке, молитва, как словесное, так и мысленное, сердечное. Копьем трехострийным, которое держат они в другой руке, твердая решимость отнюдь не соглашаться на борющую страсть, отрывать ее от себя с гневом и ненавидеть от всего сердца. Средством и пищей, которыми подкрепляются они на сопротивление врагам, частое причастие богообщения, как таинственного от таинственной жертвы, так и мысленного, светлую и безоблачную атмосферой, дающую им возможность издали усматривать врагов, всегдашнее упражнение ума в познании того, что право есть пред Господом, всегдашнее упражнение воли в вожделевании одного того, что благоугодно Богу, мир и спокойствие сердца. Здесь, в этой невидимой брани, то есть в книге, или лучше сказать, в этой брани Господней, воины Христовы научаются познанию различных прелестей, многообразных козней, недомыслимых лукавств и хитростей воинских, какие употребляют против них мысленные супостаты, посредством чувств, посредством фантазии, посредством лишения страха Божия, особенно же посредством четырех прилогов, какие вносят они в сердце во время смерти, разумею, прилоги неверия, отчаяния, тщеславия и преображения их самих в ангелов света. Научаясь же распознавать все сие, они и сами при этом умудряются, как разрушать такие козни врагов и противоборствовать им, и познают, какой тактики и какого закона брани должно им в каком случае держаться и с каким мужеством вступать в борьбу. И коротко скажу, этою книгою всякий человек, желающий спасения, научается, как побеждать невидимых врагов своих, чтобы стяжать сокровища истинных и божественных добродетелей, и зато получить нетленный венец и залог вечный, который есть единение с Богом и в нынешнем веке, и в будущем. Примите же, христолюбивые читатели, настоящую книгу радостно и благосклонно, и, научаясь в ней искусству невидимой брани, старайтесь не просто только воевать, но и законно воевать, воевать как должно, чтоб и увенчанными быть, потому что по апостолу бывает, что иной хоть и подвизается, однако ж не венчается, если незаконно подвизался. Облекитесь в оружие, какие она указывает вам, чтоб насмерть поразить ими своих мысленных и невидимых врагов, кои суть душепагубные страсти и их устроители и возбудители — демоны. Облекитесь во вся оружие Божие, яко возмощи вам стати противу козням дьявольским. Вспомните, как при святом крещении обещали вы пребывать в отречении от сатаны и всех дел его, и всего служения его, и всей гордыни его, то есть сластолюбия, словолюбия, сребролюбия и прочих страстей. Подвязайте же, сколько можете, чтобы обратить его вспять, посрамить и победить во всем совершенстве. А какие воздаяния и награды имеете вы получить за такую победу свою? Весьма многие и великие. И послушайте о них из уст самого Господа, который обещает их вам в святом откровении слово в слово так. «Побеждающему дам ясти от древа животного, еже есть посреди рая Божия. Побеждай ей, не имать вредитеся от смерти вторые. Побеждающему дам ясти от манны сокровенные. Побеждающему и соблюдающему дела моя до конца, дам ему власть на языцах и дам ему звезду утреннюю. Побеждай ей, той облечется в ризы белые, и исповем имя Его пред Отцем моим и пред ангелы Его. Побеждающему сотворю столпа в церкви Бога моего. Побеждающему дам сесть и со мною на престоле моем. Побеждай ей, наследит вся, и буду ему Бог, и той будет мне в сына». Видите, какие удостоения, видите, какие воздаяния. Видите этот осмисоставный и многоцветный нетленный венец, или лучше эти венцы, которые сплетаются для вас, братья, если победите дьявола. Вот об этом теперь и пекитесь, из-за этого подвязайтесь, и от всего воздерживайтесь, да никто же приимет венца вашего. ибо воистину стыд великий, что те, которые подвизаются на ристалищах в телесных и внешних подвигах, в 5 раз больше от всего воздерживаются, чтобы получить какой-нибудь тленный венец из дикой маслины, или из пальмовой ветви, или из финиковой, или из лавровой, или из миртовой, или из другого какого растения. А вы, имеющие получить такой нетленный венец, проводите жизнь свою в нерадении и беспечности. Не пробудит ли вас от этого сна хоть слово святого Павла, который говорит: «Невесте ли, яко текущие в позорище, все уба текут, един же приемлет честь». Так, отецыте, да постигните, всяк бо подвязайся, от всех воздержится, и они уба да истленен венец приимут, мы же не истленен. Если же вы, одушевившись ревностью, сподобитесь вы такой победы и таких светлых венцов, то не забудьте тогда, братья мои, помолиться ко Господу о прощении грехов и того, кто был вам споспешником к получению такого блага посредством настоящей книги. Прежде же всего, не забудьте воздеть очи свои к небу и воздать благодарение и славу первому источнику и совершителю такой вашей победы, Богу и начало вождю вашему Иисусу Христу, говоря каждый к Нему оное зарававелево слово: «От Тебя, Господи, победа, и Твоя есть слава, я же точию раб Твой». И другое, пророком Давидом изреченное: «Тебе, Господи, величество и слава, и одоление, и исповедание, и крепость, ныне и во веки веков. Аминь». Всякое зло дерзко входит в род человеческий через господство страстей. Как Бог всеми возможными средствами ведет нас к жизни, так сатана употребляет все способы умертвить нас. Но нет у дьявола ничего столь вредного, отчего не нашлось бы у нас противоборствующего средства. Нет такой тайной сети, о которой не имели бы мы сведения. Глава 1. В чем состоит христианское совершенство? Для стяжания его необходима брань. 4 вещи крайне потребные для успеха всей брани. Все мы, естественно, желаем и заповедь имеем быть совершенными. Господь заповедует: «Будете вы совершенны, яко Отец ваш Небесный совершен есть». Святой Павел убеждает: «Злобою младенствуйте, умы же совершенней бывайте». В другом месте у него же читаем: «Да будете совершенни и исполнени». И опять: «На совершение доведемся». Предначертывалась эта заповедь и в Ветхом Завете. Так Бог говорит Израилю во Второзаконии: «Совершен да будешь и пред Господем Богом твоим». И святой Давид тоже заповедует сыну своему Соломону: «И ныне, Соломоне, сыне мой, да знаешь и Бога отцев твоих, и служи ему сердцем совершенным и душевную волею». После сего не можем не видеть, что Бог требует от христиан полноты совершенства. Требует, то есть, чтобы мы были совершенны во всех добродетелях. Но если ты, возлюбленный во Христе читатель мой, желаешь достигнуть такой высоты, надобно тебе наперед узнать, в чем состоит христианское совершенство. Ибо не узнавши этого, можешь уклониться от настоящего пути и, думая, что течешь к совершенству, направляться совсем в другую сторону. Скажу прямо: самое совершенное и великое дело, которого только может желать и достигнуть человек, есть сближение с Богом и пребывание в единении с Ним. Но немало таких, которые говорят, что совершенство жизни христианской состоит в пощениях, бдениях, коленопреклонениях, спании на голой земле и в других подобных строгостях телесных. Иные говорят, что оно состоит в совершении многих молитвословий дома и в выстаивании долгих служб церковных. А есть и такие, которые полагают, что совершенство наше всецело состоит в умной молитве, в уединении, отшельничестве и молчании. Наибольшая же часть ограничивает сие совершенство точным исполнением всех уставом положенных подвижнических деланий, не уклоняясь ни к излишеству, ни к недостатку в чем-либо, а держась золотой середины. Однако же все эти добродетели одни не составляют искомого христианского совершенства, но суть лишь средства и способы к достижению его. Что они суть средства и средства действенные к достижению совершенства в христианской жизни, в этом нет никакого сомнения, ибо видим очень многих добродетельных мужей, которые проходят как должно сии добродетели, с той целью, чтобы получить через это силу и мощь против своей греховности и худости, чтобы почерпнуть из них мужество противостоять искушениям и обольщениям трех главных врагов наших – плоти, мира и дьявола, чтобы запастись в них и через них духовными пособиями, столь необходимыми для всех рабов Божиих, особенно же для новоначальных. Они постятся, чтобы смирить плоть свою буйную, совершают бдение, чтобы изощрять око свое умное, спят на голой земле, чтобы не разнеживаться сном, связывают язык молчанием и уединяются, чтобы избежать и малейших поводов к учению чего-либо оскорбляющего Всесвятаго Бога. Творят молитвы, выстаивают службы церковные и иные совершают дела благочестия, для того, чтобы внимание их не отходило от вещей небесных. Читают о жизни и страданиях Господа нашего не для другого чего, но для того, чтобы лучше познать собственную свою худость и благосердную благость Божию, чтобы научиться и расположиться последовать Господу Иисусу Христу с самоотвержением и крестом на раменах своих, и чтобы паче и паче возгревать в себе любовь к Богу и нелюбие к себе. Но с другой стороны, эти же добродетели, тем, которые в них полагают всю основу своей жизни и своего упования, могут причинить большой вред, нежели явное их опущение, не сами по себе, потому что они благочестны и святы, а по вине тех, которые не как должно пользуются ими. Именно когда они, внимая только сим добродетелям, внешне совершаемым, оставляют сердце свое тещи в собственных своих волениях и в волениях дьявола, который, видя, что они соступили с правого пути, не мешает им не только с радостью подвязаться в этих телесных подвигах, но и расширять и умножать их по суетному их помыслу. Испытывая при сем некоторые духовные движения и утешения, делатели сии начинают думать о себе, что возвысились уже до состояния чинов ангельских и чувствуют в себе присутствие самого Бога. Иной же раз, углубившись в созерцание каких-либо отвлеченных, неземных вещей, мечтают о себе, будто совсем выступили из области мира сего и восхищены до третьего неба. Но как погрешительно действуют таковые, и как далеко отстоят от истинного совершенства, это всякий может уразуметь, судя по жизни их и по их нраву. Они обыкновенно желают, чтобы их предпочитали другим во всяком случае. Они любят жить по своей воле и всегда упорны в своих решениях. Они слепы во всем, что касается их самих, но весьма зорки и старательны в разбирательстве дел и слов других. Если кто начнет пользоваться почетом у других, какой, как им думается, имеют они, они не могут этого стерпеть и явно делаются немирными к нему. Если кто помешает им в их благочестивых занятиях и подвижнических деяниях, особенно в присутствии других, Боже, сохрани! Они тотчас возмущаются, тотчас кипятятся гневом и становятся совсем другими, на себя непохожими. Если Бог, желая привести их к познанию себя самих и направить на истинный путь к совершенству, пошлет им скорби и болезни, или попустит подвергнуться гонениям, которыми обычно он испытывает, кто истинные и настоящие рабы его, тогда обнаруживается, что скрывалось в сердце их, и как глубоко растленны они гордостью. Ибо какая бы с ними ни случилась прискорбность, они не хотят подклонить выю свою под иго воли Божией, упокоиваясь на праведных и сокровенных судах Его, и не желают по примеру смирившего себя ради нас и пострадавшего Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, смирить себя паче всех тварей, почитая любезными друзьями гонителей своих, как орудие божественной к ним благостыни из поспешников их спасения. Почему очевидно, что они находятся в великой опасности? Имея внутреннее свое око, то есть ум свой помраченным, им смотрят они и на самих себя, и смотрят неверно, помышляя о внешних своих делах благочестия, что они хороши у них, они думают, что достигли уже совершенства, и, возгордеваясь от этого, начинают осуждать других. После сего нет уже возможности, чтобы кто-либо из людей обратил таковых, кроме особого Божия воздействия. Удобнее обратиться на добро явному грешнику, нежели скрытному, укрывающемуся под покровом видимых добродетелей. Теперь, узнавши так ясно и определенно, что духовная жизнь и совершенство не состоит в одних только видимых добродетелях, о которых мы сказали, узнай то, что она не состоит и в другом чем, кроме как в сближении с Богом и в единении с Ним, как сказано в начале. В связи с чем состоят сердечное исповедание благости и величие Божие, и сознание собственной нашей ничтожности и склонности на всякое зло. Любовь к Богу и нелюбие к себе самим, подчинение себя не только Богу, но и всем тварям из любви к Богу, отвержение всякой собственной нашей воли и совершенная покорность воле Божией, и притом желание всего этого и совершение от чистого сердца во славу Божию, только для одного благоугождения Богу, только потому, что так хочет Он Сам, и что так надлежит нам любить Его и работать Ему. Вот закон любви, начертанный перстом самого Бога в сердцах верных рабов Его. Вот отвержение самих себя, какого требует от нас Бог. Вот благое иго Иисуса Христа и легкое бремя Его. Вот покорность воле Божией, которой требует от нас Искупитель наш и Учитель, и собственным примером Своим и Своим Словом. Ибо не повелел ли наш начальник и совершитель нашего спасения, Господь Иисус, говорить в молитве своей к Небесному Отцу: «Отче наш, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». И сам он, вступая в подвиг страданий, не возглашал ли: «Не моя, Отче, но Твоя да будет воля». И о всем деле своем не сказал ли: «Снедох с небесе, не дотворю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Видишь теперь, братья, в чем дело? Предполагаю, что ты изъявляешь готовность и порываешься достигнуть высоты такого совершенства. Буди благословенно рвение твое. Но уготовься и на труд, пот и борение с первых же шагов течения твоего. Все должен ты предать в жертву Богу, и творить одну волю Его. Но ты в себе самом встретишь столько волений, сколько у тебя сил и потребностей, которые все требуют удовлетворения, невзирая на то, согласно ли то с волею Божией. Потому для достижения возжеланной тобою цели тебе необходимо сначала подавлять свои собственные воления, а, наконец, и совсем их погасить и умертвить. А чтобы успеть в этом, должно тебе непрестанно себе противиться в худом и принуждать себя на доброе, иначе должно непрестанно бороться с собою и со всем, что благоприятствует твоим волениям, возбуждает и поддерживает их. Уготовься же на такое борение и на такую брань, и ведай, что венец достижения возжеланной тобою цели не дается никому, кроме доблестных воителей и борцов. Но насколько брань сия наитруднейша, есть паче всякой другой, так как, вступая в брань с собою, в себе же самих встречаем и противовоителей, столь же победа в ней наиславнейша, паче всякой другой, и, главное, паче всего благоугоднейша Богу. Ибо если же, воодушевясь ревностью, победишь и умертвишь беспорядочные страсти свои, свои похотения и воления, то благоугодишь Богу паче и поработаешь Ему благолепнее, нежели избичевывая себя до крови и истощая себя постом больше всех древних пустынножителей. Даже то, если ты, искупив сотни рабов-христиан из рабства у нечестивых, дашь им свободу, не спасет тебя, если ты при этом сам пребываешь в рабстве у страстей. И какое бы вообще дело, будь оно самое великое, не предпринял ты, и с каким трудом и какими пожертвованиями не совершил бы его, не доведет оно до той цели, какую достигнуть возжелал ты, если при том ты оставляешь без внимания страсти свои, давая им свободу жить и действовать в тебе. Наконец, после того, как узнал ты, в чем состоит христианское совершенство, и что для достижения его необходимо тебе вести непрестанную и жестокую брань с самим собою, надлежит тебе, если истинно желаешь сделаться победителем всей невидимой брани и сподобиться достодолжного за то венца, водрузить в сердце своем следующие четыре расположения и духовные делания, как бы облечься в невидимые оружия, самые благонадежные и всепобедительные, именно никогда ни в чем не надеяться на себя, носить в сердце всегда полное и вседерзновенное упование на единого Бога, непрестанно подвязаться, всегда пребывать в молитве. Глава вторая. Никогда ни в чем не должно верить себе самим и надеяться на самих себя. Не полагаться на самих себя, возлюбленные мне братья, столь необходимо в нашей брани, что без сего, будь в том уверен, не только не возможешь одержать желаемой победы, не устоишь даже в самом незначительном нападении на тебя врага. Запечатлей это поглубже в уме своем и сердце. Со времени преступления прародителя нашего мы, несмотря на расслабление своих духовно-нравственных сил, обыкновенно думаем о себе очень высоко. Хотя каждодневный опыт очень впечатлительно удостоверяет нас в лживости такого о себе мнения, мы в непонятном самопрельщении не перестаем верить, что мы нечто, и нечто немаловажное. Это, однако ж, духовная немощь наша, весьма трудно притом замечаемая и сознаваемая, паче всего в нас противна Богу, как первое исчадие нашей самости и самолюбия, и источник, корень и причина всех страстей и всех наших падений и непотребств. Она затворяет ту дверь в уме или в духе, через которую одну обыкновенно входит в нас благодать Божия, не давая благодати сей войти внутрь и возобитать в человеке. Она и отступает от него, ибо как может благодать для просвещения и помощи войти в того человека, который думает о себе, что он есть нечто великое, что сам все знает и не нуждается ни в чьей сторонней помощи? Господь да избавит нас от такой люциферовской болезни и страсти. Имеющих эту страсть самомнения и самоценности, Бог строго укоряет через пророка, говоря: «Горе, и же мудри в себе самих и пред собою разумни». Потому апостол Павел и внушает нам: «Не бывайте мудри о себе». Ненавидя же это злое в нас самомнение, Бог ничего, напротив, так не любит и так не желает видеть в нас, как искреннее сознание своей ничтожности и полное убеждение и чувство, что всякое в нас добро, в нашем естестве и в нашей жизни происходит от Него единого, как источника всякого блага, и что от нас не может произойти ничего истинно доброго, ни помысл добрый, ни доброе дело. Почему сам же Он и печется промыслительно насадить этот небесный росток в сердцах возлюбленных другов Своих, возбуждая в них неценение себя и утверждая ненадеяние на себя, иногда через благодатное воздействие и внутреннее озарение, иногда внешними ударами и скорбями, иногда нечаянными и почти непреодолимыми искушениями, а иногда и другими способами, для нас не всегда понятными. При всем том, однако ж, хотя это не чаяние от себя ничего доброго и не надеяние на себя есть Божие в нас дело, мы и с своей стороны должны делать всякие усилия для стяжания такого расположения, делать все, что можем и что в нашей власти. И я, братья мой, намечаю тебе здесь четыре делания, в силу которых ты с Божьей помощью можешь улучить, наконец, неверие себе или то, чтобы никогда ни в чем на себя не надеяться. Первое. Познай свое ничтожество и постоянно содержи в мысли, что ты сам собою не можешь делать никакого добра, за которое оказался бы достойным Царствия Небесного. Слушай, что говорят богомудрые отцы. Петр Дамаскин уверяет, что «ничего нет лучше, как познать твою немощность и неведение, и ничего нет хуже, как не сознавать этого». Святой Максим Исповедник учит, что «основание всякой добродетели есть познание человеческой немощности». Святой Иоанн Златоуст утверждает, что «тот только и знает себя наилучшим образом, кто думает о себе, что он — ничто». Второе. Ищи помощи всем у Бога в теплых и смиренных молитвах, ибо это Его есть дар. И если ты желаешь получить его, то тебе надлежит прежде водворить в себе убеждение, что ты не только не имеешь такого о себе сознания, но что и стяжать его совсем не можешь сам собой. Затем, дерзновенно предстоя пред величием Бога и твердо веруя, что по безмерному своему благоутробию Он всеконечно дарует тебе такое себе познание, когда и как знает, не допускай уже отнюдь ни малейшего сомнения, что ты действительно получишь его. Третье. Привыкай всегда опасаться за себя и бояться бесчисленных врагов своих, которым не можешь ты противостоять и малое время. Бойся долгого их навыка вести с нами брань, их вселукавства и засад, их преображение в ангелов света, их бесчисленных козней и сетей, которые тайно расставляют они на пути твоей добродетельной жизни. Четвертое. Если впадешь в какое-либо прегрешение, как можно живее обращайся к узрению немощности своей и сознанию ее. На тот случай Бог и попустил тебя пасть, чтобы ты лучше познал слабость свою и таким образом не только сам научился презирать самого себя, но возжелал быть презираемым и от других по причине таликой слабости своей. Ведай, что без такого желания невозможно возродиться в тебе и укорениться благодетельному неверию себе, в котором основание и начало истинного смирения, и которое само имеет основу в сказанном опытном познании своего бессилия и своей ненадежности. Из всего всякий видит, сколь необходимо для желающего стать причастником света небесного познать самого себя, и как к таковому познанию благость Божия гордых и самонадеянных обычно приводит посредством их падений, праведно попуская им впасть в то самое прегрешение, от которого предохранить себя они сами себя считают довольно сильными, да познают немощь свою и да не дерзают более полагаться на себя как в этом, так и во всем другом. Однако же это средство, хотя и очень действенное, но и небезопасное, Бог не всегда употребляет, но когда уже все другие средства, более легкие и свободные, о которых мы помянули, не приводят человека к самопознанию, тогда уже, наконец, попускает он человеку падать в грехи, большие или малые, судя по великости или малости его гордости, самомнения и самонадеянности. Так что, где нет такого самомнения и самонадеянности, там не бывает и вразумительных падений. Посему, когда случится тебе пасть, спешно беги помыслами к смиренному самопознанию и уничиженному о себе мнению и чувству, и докучательную молитвою взыщи у Бога дарование тебе истинного света для познания ничтожности своей и утверждения сердца своего в ненадеянии на себя, чтобы опять не впасть в то же или еще более тяжкое и разорительное прегрешение. Прибавлю к всему, что не только когда кто впадет в какой-либо грех, но и когда подпадает к какому несчастью, бедствию и скорби, особенно телесной болезни, нелегкой и долговременной, должно ему разуметь, что сие страждет он, чтобы пришел в самопознание, а именно в сознание своей немощности, и смирился. На этот случай и для этой цели попускается Богом, чтобы находили на нас всякого рода искушения от дьявола, от людей и от поврежденного естества нашего. И святой Павел, эту цель видя в искушениях, каким подвергался он в Азии, говорил: «Сами в себе осуждение смерти и мехом, да не надеющийся будем на ся, но на Бога, восставляющего мертвое». И еще приложу. Кто хочет познать немощность свою из самой действительной своей жизни, тот пусть не говорю много дней, но хоть один день понаблюдает свои помыслы, слова и дела, о чем думал, что говорил и делал. Несомненно, найдет он, что большая часть его помыслов, слов и дел были погрешительны, неправы, неразумны и худы. Такой опыт впечатлительно даст ему понять, сколь он нестроен в себе и немощен, а от такого понятия, если он искренно желает себе добра, дойдет до восчувствования, сколь нелепо ожидать какого-либо добра от себя одного и надеяться на себя. Глава третья. О надежде на единого Бога и уверенности в Нем. Хотя в невидимой нашей брани столь необходимо, как мы сказали, отнюдь не надеяться на себя самих, при всем том, если мы только отложим всякую на себя надежду и отчаемся в себе, не приискавши другой опоры, то или тотчас убежим с поля брани, или всеконечно будем побеждены и взяты в плен врагами нашими. Посему вместе с совершенным от себя самих отречением, потребно еще нам водрузить в сердце совершенное упование на Бога и полную в нем уверенность. То есть, потребно полным сердцем чувствовать, что нам решительно не на кого надеяться, как на Него одного. И ни от кого другого, как от Него одного, можем мы ожидать всякого добра, всякой помощи и победы. Ибо как от самих себя, которые ясны ничто, не ожидаем мы ничего, кроме преткновений и падений, по причине которых и отлагаем всякую на себя надежду, так напротив, всеконечно от Бога получим мы всякую победу, как только вооружим сердце свое живым на Него упованием и полной уверенностью в получении от Него помощи по следующему псаломскому свидетельству. «На Него возуповало сердце мое, и Он помог мне». Утвердиться в такой надежде и ради ее помощь всякую получить помогут нам следующие размышления. Первое. То, что ищем помощи у Бога, который, как всемогущий, может сделать все, что не восхочет, следовательно, и нам может помочь. Второе. То, что ищем ее у Бога, который, как всеведущий и премудрый, знает все наисовершеннейшим образом, следовательно, вполне знает и то, что пригоднее для спасения каждого из нас. Третье. То, что ищем такой помощи у Бога, который, как бесконечно благий, с неизреченной любовью предстоит нам, всегда желательно готовый с часу на час и с минуты на минуту подать всякую помощь, потребную нам для одержания полной победы в духовной действующей в нас брани, тотчас, как только притечем в объятии Его с твердым упованием. И как возможно, чтобы добрый он и пастырь наш, который 3 года ходил, ища погибшие овча, с таким сильным глазом, что изше гортань его, и ходил стезями столь трудными и тернистыми, что пролил кровь свою всю и отдал жизнь. Как, говорю, возможно, чтобы он теперь, когда овча сие идет вслед его, с любовью обращается к нему и уповательно призывает его на помощь, не обратил очей своих на него, не взял его на божественные рамена свои, и, принесши в сон ангелов небесных, не устроил бы с ними празднественного по сему случаю торжества. Если Бог наш не перестает искать с великим тщанием и любовью, чтобы найти, подобно евангельской драхме, слепого и глухого грешника, как возможно допустить, чтобы он оставил его теперь, когда тот, как овча погибшие, вопиет и зовет пастыря своего? И кто поверит, когда, чтобы Бог, который непрестанно толкает в сердце человека, желая войти внутрь и вечерять с ним по апокалиптическому слову, сообщая ему дары свои, кто поверит, чтобы сей самый Бог, когда человек открывает ему свое сердце и призывает его, оставался глухим и не желал войти в него? Четвертый, наконец, способ к оживлению твердого упования на Бога и привлечению Его скорой помощи есть пересматривание в памяти всех опытов скорой от Бога помощи, изображенных в Божественном Писании. Опыты сии, столь многочисленные, наияснейше показывают нам, что никогда не был оставляем постыжденным и беспомощным никто из возуповавших на Бога. «Воззрите на древние роды, — взывает премудрый Сирах, — и видите, кто верова Господеви и постыдеся». Такими 4 оружиями, облегшись, братья мой, мужественно выступай на дело брани и веди ее бодро, в полной уверенности, что тебе дано будет одержать победу. Ибо ими всеконечно стяжешь ты совершенное упование на Бога, а такое упование непрестанно будет привлекать к тебе помощь Божию и облекать всепобедительную силою. то же и другое, наконец, глубоко укоренит в тебе полное ненадеяние на себя. Об этом ненадеянии на себя я не пропускаю случая напомнить тебе и в этой главе, потому что не знаю, кому, когда не было бы нужды напоминать о сем. Так глубоко внедрилось в нас и так крепко сцепилось с нами это самоценение, будто мы нечто и нечто немалое, что оно всегда скрытно живет в сердце нашем, как некое тонкое и незаметное движение, даже и тогда, когда мы уверены, что никакого не имеем упования на себя, а напротив, исполнены полного упования на единого Бога. Чтобы избегать тебе, сколько можешь, такого сердечного самомнения и действовать без всякого на себя надеяния, но с единым упованием на Бога, всякий раз настраивайся так, чтобы сознание и чувство своей немощности у тебя предшествовало созерцанию всемогущества Божия, а то и другое предшествовало каждому деянию твоему. Глава 4. Как можно узнать, с ненадеянием ли на себя и совершенную надеждой на Бога действует кто? Нередко случается, что иные самонадеянные думают, будто не имеют никакой на себя надежды, а все упование свое возлагают на Бога и в нем одном почивают своей уверенностью. На деле же не бывает так. В этом сами они могут удостовериться, судя по тому, что бывает в них и с ними после того, как случится им пасть как-нибудь. Если они, скорбя о падении, укоряя и броня себя, в то же время замышляют «сделаю то и то, вследствие падения загладятся, и у меня опять все пойдет как следует», то это верный знак, что и прежде падения своего они надеялись на самих себя, а не на Бога. И чем скорбь их при этом мрачнее и безотраднее, тем обличительнее, что они слишком много уповали на себя и очень мало на Бога. Оттого скорбь падения их и не растворяется никакой отрадою. Кто же не полагается на себя, но уповает на Бога, тот, когда падает, не слишком дивится сему и не подавляется чрезмерную скорбью, ибо знает, что это случилось с ним, конечно, по немощности его, но паче по слабости упования его на Бога. Почему вследствие падения усиливает ненадеяние свое на себя, паче же тщится усугубить и углубить смиренное упование свое на Бога, а далее, ненавидя непотребные страсти, бывшие причиной его падения, спокойно и мирно несет за оскорбление Бога покаянные труды. И, вооружаясь крепким упованием на Бога, с величайшим мужеством и решительностью преследует врагов своих даже до смерти. О сказанном пред сим желал бы я, чтоб поразмыслили некоторые личности, думающие о себе, что они добродетельны и духовны, которые, когда впадут в какое-либо прегрешение, мучатся и томятся, и покоя себе не находят, и уже истомившись от этой печали и томления, происходящих у них ни от чего другого, как от самолюбия, бегут по тому же опять побуждению самолюбия к духовному отцу своему, чтобы освободиться от такой тяготы. А им следовало это сделать тотчас по падении, и сделать ни почему другому, как по желанию поскорее омыть скверну греха, оскорбившего Бога, и приять новую силу против себя самого в святейшем таинстве покаяния и исповедания. Глава 5. О погрешительности мнения тех, которые почитают чрезмерную печаль добродетелью. При этом погрешают те, которые почитают добродетелью чрезмерную печаль, бывающую у них после учинения греха, не разумея, что это происходит у них от гордости и самомнения, утверждающихся в том, что они слишком много надеются на себя и на силы свои. Ибо, думая о себе, что они суть нечто немалое, они взяли на себя многое, надеясь сами справиться с тем. Видя же теперь из опыта своего падения, что в них нет никакой силы, они изумляются, как встречающие нечто неожиданное, метутся и малодушествуют, ибо видят падшим и простертым на земле тот самый истукан, то есть себя самих, на который возлагали все свои чаяния и надежды. Но этого не бывает со смиренным, который на единого Бога уповает, ничего решительно доброго не чая от себя самого. Посему и когда впадает в какое бы то ни было прегрешение, хотя чувствует тяготу этого и печалится, однако ж не метется и не колеблется недоумениями, ибо знает, что это случилось с ним от его собственного бессилия, опыт которого в падении для него не неожиданная новость. Глава 6. Некоторые ведения, служащие к очертанию предела и пространства неверия себе и полного упования на Бога. Поскольку вся сила, коею побеждаются враги наши, порождается в нас от неверия себе самим и упования на Бога, то надлежит тебе, братья мой, запастись точными ведениями относительно сего, чтоб с Божьей помощью всегда носить в себе и хранить такую силу. Ведай уба твердо-натвердо, что не все способности и добрые свойства, естественные ли то или приобретенные, не все дарования, даром дарованные, не знание всего Писания, не то, если мы долгое время работали Богу и навык приобрели всем работанье Ему, не все это вместе не даст нам верно исполнять волю Божию, если при каждом богоугодном, добром деле, которое предлежит нам совершить, при каждой беде, которой ищем избегнуть, при каждом кресте, который должны понести по воле Бога нашего, если, говорю, во всех таких и подобных им случаях, не воодушевит сердце нашего особая некая помощь Божия и не подаст нам силы к совершению достодолжного, как сказал Господь, без меня не можете творить и ничего же, так что всю жизнь свою, все дни и все минуты мы неотложно должны хранить в себе неизменным такое в сердце чувство, убеждение и настроение, что ни по какому поводу, ни по какому помыслу непозволительно нам положиться и возуповать на самих себя. Относительно же упования на Бога, к тому, что я сказал уже в 3 главе, приложи еще следующее. Ведай при том, что ничего нет легче и удобнее для Бога, как сделать, чтобы ты победил врагов своих, будь их немного или много, будь они старые и сильные, или будь новые и малосильные. Однако ж на все у него свое время и свой порядок. Посему пусть иная душа, чрезмерно обремененная грехами, пусть она повинна во всех преступлениях мира, пусть осквернена так, как только может кто вообразить, и пусть она при том, сколько хотела и сколько могла, употребляла всякое средство и всякий подвиг, чтобы отстать от греха и обратиться на путь добра, но никак не могла установиться ни в чем достодолжном, даже самом малом, а напротив, еще глубже погружалась в зло. Пусть она такая, при всем том, однако ж, отнюдь не должна ей ослабевать в уповании на Бога и отступать от Него. Не должна ей оставлять ни орудий, ни подвигов своих духовных, но должна бороться и бороться с собою и с врагами со всем мужеством и неутомимостью. Ибо ведая, ведай, что в этой невидимой брани только тот не теряет, кто не перестает бороться и уповать на Бога,
помощь которого никогда не отступает от борющихся в его полках, хотя иной раз он попускает получать им и раны. Посему борись, каждый не уступая, потому что в этом неотступном борении все дело. У Бога же всегда готовы и врачевство, поражаемым от врагов, и помощь на поражение их, которые в должное время и подает он борцам своим, ищущим его, и твердую на него имеющим надежду, в час, когда не чаят, увидят они, как исчезают гордые враги их, как написано: «Оскудеша крепции вавилонстии, еже ратовати». Глава 7. О том, как надлежит нам упражнять ум свой, чтобы он не недуговал неведением. Если неверие себе и упование на Бога, столь необходимые в нашей духовной брани, останутся в нас одни, то мы не только не получим победы, а, напротив, не зринемся в еще большее зло. Потому вместе с ними и при них надлежит нам вести и особого рода делания или обучительные упражнения духовные. В числе упражнений сих на первом месте должны стоять упражнения ума и воли. Ум надлежит избавить и хранить от неведения, столь ему враждебного, так как оно, омрачая его, не дает ему ведать истину, собственный его предмет и цель стремлений его. Для этого надо его упражнять, чтобы он был светл и чист, и мог хорошо различать, что требуется для нас, чтобы очистить душу от страстей и украсить ее добродетелями. Такой светлости ума можем мы достигнуть двумя способами. Первый и более необходимый — есть молитва, которую надлежит умолять Духа Святаго, «Да благоволит Он излить свет Божественный в сердца наши». Что, наверное, и сотворит Он, если воистину будем мы искать единого Бога, если искренно будем ревновать о том, чтобы во всем поступать по воле Его, и если в каждом деле будем охотно подчинять себя совету опытных духовных отцов наших и ничего не делать без вопрошения их. Второй способ упражнения ума есть постоянное рассматривание вещей и углубление в познании их, чтобы ясно видеть, какие из них хороши и какие худы. Не так, как судят о них чувства и мир, но как судит правый разум и Дух Святый, или истинное слово богодухновенных писаний,
духоносных отцов и учителей Церкви.
Ибо когда такое рассматривание и углубление будет правое и подобающее, то всеконечно оно даст нам ясно уразуметь, что мы должны от сердца ни во что вменять и считать суетным и ложным все, что любит и чего всячески ищет слепой и развращенный мир. Именно, что почести, удовольствия и богатство мира — суть не что иное, как суета и смерть души, что поношение и злохуление, какими преследует нас мир, доставляют истинную нам славу, а его скорби — радость, что прощение врагам нашим и делание им добра есть истинное великодушие, одна из величайших черт богоподобия, что больше являет силы и власти тот, кто презирает мир, чем тот, кто властвует над целым миром, что охотное послушание есть действие, более обнаруживающее мужество и твердости духа, чем подчинение себе великих царей и повелевание ими, что смиренное самопознание должно предпочитать всем другим самым высоким познаниям, что победить и умертвить свои недобрые склонности и похотения, как бы они ни были незначительны, больше достойно похвалы, чем взятие многих крепостей, чем разбитие сильных полчищ добре вооруженных, чем даже творение чудес и воскрешение мертвых. Глава 8. о том, почему неправо судим мы о вещах, и как стяжать правые о них суждения. Причина, почему неправо судим мы о вещах, о коих сказано пред сим, та, что не всматриваемся вглубь их, чтобы видеть, что они суть, а воспринимаем любовь к ним или отвращение тотчас с первого на них взгляда и по их видимости. Это полюбление их или отвращение к ним предзаемлют ум наш и омрачают его, посему он и не может право судить о них, как они есть воистину. Итак, братья мои, если желаешь, чтобы такая прелесть не находила места в уме твоем, внимай себе добре. И когда или видишь очами своими, или в уме представляешь какую вещь, держи сколько можешь желания свои, и не позволяй себе с первого раза ни любовно расположиться к сей вещи, ни отвращение к ней возыметь, но рассматривай ее отрешенно, одним умом. В таком случае ум, не будучи омрачен страстью, бывает в своем естестве свободен и чист, и имеет возможность познать истину, проникнуть вглубь вещи, где нередко зло укрывается под лживо-привлекательную наружностью и где сокрываемо бывает добро под недоброю видимостью. Но если у тебя вперед пойдет желание, и сразу или возлюбит вещь, или отвратится от нее, то ум твой невозможно уже познать ее добре, как следует. Ибо такое, предваряющее всякое суждение и расположение, или лучше сказать, эта страсть, вошедшая внутрь, становится стеной между умом и вещью, и, омрачая его, делает то, что он думает о сей вещи по страсти, то есть иначе, нежели она есть на деле, и через это еще более усиливает первоначальное расположение. А оно, чем более простирается вперед, или чем более возлюбит и возненавидит вещь, тем более омрачает ум в отношении к ней и, наконец, совсем его затемняет. И тогда страсть к той вещи возрастает до крайнего предела, так что она кажется человеку любезную или ненавистную более всякой вещи, когда-либо им любимой или ненавидимой. Таким-то образом бывает, что когда не соблюдается показанное мною правило, то есть, чтобы удерживать желание от возлюбления или от возненавидения вещи, прежде обсуждения ее, тогда обе эти силы души, то есть ум и воля, всегда в зле преуспевают, все более и более погружаясь из тьмы во тьму и от прегрешения в прегрешение. Итак, блюдись, возлюбленный, со всем вниманием, от любви или отвращения к какой-либо вещи, по страсти, прежде чем успеешь ее добре рассмотреть при свете разума и правого слова божественных писаний, при свете благодати и молитвы и при помощи рассуждения духовного отца твоего, чтобы не погрешить и не счесть истинно доброго за худое и истинно худого за доброе. Как это большую частью случается с такого рода некоторыми делами, которые сами по себе добры и святы, но по обстоятельствам, именно потому, что совершаемы бывают или не вовремя, или не к месту, или не в должной мере, причиняют немалый вред тем, которые их совершают. И из опыта знаем, каким бедам подвергались некоторые от подобных похвальных и святых дел. Глава 9. О хранении ума от бесполезного многоведения и праздной пытливости. Как необходимо, как сказали мы, блюсти ум от неведения, так равно необходимо блюсти его и от противоположного неведению многоведения и любопытства. Ибо коль скоро наполним мы его множеством ведений, представлений и помыслов, не исключая и суетных, непотребных и вредных, то сделаем его бессильным, и он не возможет уже добре уразумевать, что пригодно к истинному самоисправлению нашему и совершенству. почему надлежит тебе так себя держать в отношении к ведению о земных вещах, хотя иной раз и позволительных, но не необходимых, как бы ты был уже умершим, и, собирая всегда ум свой внутрь себя, сколь можно сосредоточеннее, оставлять его праздным от мыслей о всех вещах мира.
Сказания о бывшем и новые сведения о бывающем да мимо идут тебя, и все перевороты в мире и царствах да будут для тебя такими, как бы их совсем не было. А когда кто принесет тебе их, отвратись от них и далеко отрей их от своего сердца и воображения. Слушай, что говорит святой Василий, да будет тебе горьким вкушением слышание мирских вестей и сотами меда сказания мужей преподобных. Внемли и тому, что вещает пророк Давид. Поведаша мне законопреступницы глумления, но не яко закон твой, Господи. Возлюби же внимать лишь духовным и небесным вещам, и изучать их, и ничего в мире не хотеть знать, кроме Господа Иисуса Христа и сего распята, кроме Его жизни и смерти, и кроме того, что Он требует от тебя. Действуя так, будешь действовать благоугодно Богу, который избранными и возлюбленными имеет тех, которые Его любят и чтятся творить волю Его. Всякое другое расследование и разузнавание есть порождение и пища самолюбия и гордости. Это узы и сети дьявола, который, видя, как воля тех, которые внимают духовной жизни, сильна и крепка, покушается победить ум их такими любопытствами, чтобы таким образом овладеть и им, и тою. Для этого он обыкновенно влагает в них мысли высокие, тонкие и изумляющие, особенно тем из них, которые остроумны и скоры на высокоумничание. И они, увлекаясь удовольствием иметь и рассматривать такие высокие помыслы, забывают блюсти чистоту своего сердца и внимать смиренному о себе мудрованию и истинному самоумерщвлению. И таким образом, будучи опутываемы узами гордости и самомнения, делают себе идола из своего ума, а вследствие того, мало-помалу, сами того не чувствуя, вдаются в помысл, что не имеют уже более нужды в совете и в разумлении других, так как привыкли во всякой нужде прибегать к идолу собственного разумения и суждения. Это дело крайне опасное и трудноврачуемое. Гордость ума гораздо бедственнее, чем гордость воли, ибо гордость воли, будучи явно для ума, может быть иной раз им удобно уврачована через подклонение ее под иго должного. Ум же, когда самонадеянно утвердится в мысли, что его собственное суждение лучше всех других, кем, наконец, может быть уврачован? Может ли он кого-либо послушаться, когда уверен, что суждения всех других не так хороши, как его собственные? Когда же это око души, ум, с помощью которого человек мог бы узнавать и исправлять гордость воли, сам ослеплен гордостью и остается неуврачеванным, кто уврачует и волю? И бывает тогда внутри все расстроено, и притом так, что негде и некому пластыря приложить. Вот почему надлежит тебе как можно скорее воспротивляться этой пагубной гордыне ума, прежде чем она проникнет до мозга костей твоих. Воспротивляйся же, обуздывай быстроту ума своего, и покорно подчиняй свое мнение мнению других. Будь буй из любви к Богу, если желаешь быть премудрее Соломона. Аще кто мнится мудр быть и в веце сем, буй добывает, якода премудр будет. Глава 10. Как обучить волю свою, чтобы она во всех делах своих, внутренних и внешних, как последней цели искала одного благоугождения Богу. Кроме обучительного упражнения ума своего, надлежит тебе управлять и волею своею так, чтобы не позволять ей склоняться на пожелания свои, а напротив, вести ее к тому, чтобы она совершенно единою была с волею Божией. И при этом добре содержи в мысли, что недостаточно для тебя того одного, чтобы желать и искать всегда благоугодного Богу. Но надлежит еще при том, чтобы ты желал этого как движимый самим Богом, и для той единой цели, чтобы угодить Ему от чистого сердца. Для устояния в таковой цели мы имеем выдерживать более сильную борьбу с естеством своим, нежели при всем том, о чем говорено выше. Ибо естество наше так склонно к угождению себе, что во всех делах своих, даже самых добрых и духовных, ищет успокоение и услаждение себя самого, и этим незаметно и утаенно похотливо питается, как пищею. Отсего бывает, что когда предлежат нам духовные дела, мы тотчас вожделеваем их и устремляемся к ним, однако ж не как движимое волею Божию, или не с той одной целью, чтобы угодить Богу, но ради того утешения и обрадования, которое порождается в нас, когда вожделеваем и ищем того, чего хочет от нас Бог. Таковая прелесть бывает тем скрытнее и утаеннее, чем выше само по себе и духовнее то, чего вожделеваем. Почему я и говорю, что не должно нам довольствоваться тем одним, чтоб желать, чего хочет Бог, но надлежит еще желать всего, как, когда, почему и для чего хочет того Он. И апостол заповедует нам искушать, что есть воля Божия, не только благая, но и угодная, и совершенная по всем обстоятельствам, говоря: «Не сообразуйтесь веку сему, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Во еже искушати вам, что есть воля Божия, благая и угодная и совершенная. Ибо если в деле будет недостаток хоть по одному какому-нибудь обстоятельству, или если мы будем совершать его не от всего произволения и не всеусиленно, то явно, что оно несовершенно и есть и именуется. Заключая из всего, что даже когда вожделеваем мы и ищем самого Бога, то и в этом деле могут иметь место некие неправости и опущения, и в него могут прокрадываться своего рода лещения нашей к себе любви или нашего самолюбия, так как при этом часто имеем мы в виду паче собственное наше благо для себя самих, чем волю Божию для самого Бога, который благоугождается делами, только во славу Его творимыми, и хочет, чтобы мы Его одного любили, Его одного вожделевали и Ему одному работали. Итак, если ты, братья мои, желаешь предохранить себя от таких утаенных препон на пути к совершенству, если желаешь успешно установиться в таком благонастроении, чтоб и желать, и делать все только ради того, чего хочет Бог, только во славу Его, и для благоугождения Ему, и для работания Ему одному, желающему, чтоб в каждом деле нашем и в каждом помышлении нашем Он один был и началом, и концом. Поступай следующим образом. Когда предлежит тебе какое дело, согласное с волею Божией, или само по себе хорошее, не склоняй тотчас воли своей к нему и не вожделевай его, если прежде не вознесешься умом своим к Богу, чтобы уяснить, что есть прямая воля Божия на то, чтобы желать и совершать такие дела, и что они благоугодны Богу. И когда так сложишься в мыслях, что самой волею Божией будет определяться у тебя склонение воли твоей, тогда вожделевай его и совершай ради того, что сего желает Бог, ради одного ему благоугождения, лишь во славу его. Равным образом, когда желаешь отклониться от того, что несообразно с волею Божией или нехорошо, не тотчас отвращайся от того, но прежде прилепи око ума своего к воле Божией и уясни себе, что прямая есть воля Божия, чтобы ты отклонился от всего для благоугождения Богу. И болезнь естества нашего крайне тонка и немногими распознается. Оно утаенно ищет одного своего сии, а между тем, по видимости, так ведет дело, что нам кажется, будто единственная у него цель — благоугождать Богу, чего на деле поистине нет. Таким образом, часто случается, что, желая или не желая чего-либо собственно для себя, в свою угоду, мы думаем, что желаем или не желаем того единственно для угождения Богу. Чтобы избежать такого самопрельщения, исключительное средство — чистота сердца, которое состоит в совлечении ветхого человека и в обличении в нового. К этому направляется вся невидимая брань. Желаешь ли научиться искусству, как это делать? Послушай. В начале всякого своего дела надлежит тебе совлечься, насколько возможно, всякого собственного хотения, и не желать ни делать, ни отклоняться от дела, если прежде не восчувствуешь, что тебя к тому подвигает и устремляет единственно сознание на то воли Божией. Если во всех своих делах, внешних, а наипаче внутренних, душевных, не можешь ты всегда действительно чувствовать это подвижение от Бога, удовольствуйся возможностью Его в тебе, а именно всегда имей искреннее такое настроение, чтобы во всяком деле ничего не иметь в виду, кроме единого угождения Богу. Чтобы действенно чувствовать подвижение от Бога на дело, это бывает или через божественное просвещение, или мысленное озарение, в коих чистым сердцам созерцательно открывается воля Божия, или через внутреннее вдохновение Божие внутренним неким словом, или через другие действия благодати Божией в чистом сердце действуемые, как то теплоту животочную, радость неизреченную, взыграние духовное, умиление, сердечные слезы, любовь божественную и другие боголюбивые и блаженные чувства, не по воле нашей бывающие, но от Бога, не самодеятельно, а страдательно. Всеми такими чувствами удостоверяемся, что то, что ищем сделать, есть по воле Божией. Прежде же всего надлежит нам теплейшую и чистейшую воссылать к Богу молитву, всеусердно моля Его однажды, дважды и многожды просветить тьму нашу и вразумить нас. «Трижды помолись», — говорят великие старцы Варсонофий и Иоанн, «и потом, куда склонится сердце твое, то и делай». Не следует притом забывать, что при всех исчисленных внутренних движениях духовных, образующиеся в тебе решения, должен ты поверять советам и рассуждением опытнейших. В отношении к делам, которых совершение должно длиться или навсегда, или более или менее долгое время, не только в начале приступания к ним надлежит иметь в сердце искреннее решение трудиться в них только для угождения Богу, но и после, до самого конца, должно почасту обновлять такое благонастроение. Ибо если ты не будешь так поступать, то находиться будешь в опасности быть опять оплетенным узами естественной к самому себе любви, которая, клонясь более к самоугодию, нежели к богоугождению, с продолжением времени нередко успевает незаметно уклонить нас от первоначального доброго благонастроения и доводить до изменения первых добрых намерений и целей. Посему-то Григорий Синаит и написал: «Каждочасно внимай и настроению воли своей тщательным рассмотрением, куда она клонится, по Богу ли, ради ли самого добра, и для пользы душевной сидишь ты безмолвствуя, поешь, читаешь, молишься, и другие проходишь подвиги, чтоб иначе без своего ведома не окрадывать тебе самого себя». Посему, кто не внимает добре сему, тот после того, как начнет делать какое дело с единственной целью благоугодить Господу,
потом мало-помалу нечувствительно вводит в то дело и самоугодие, находя в нем и своим пожеланиям удовлетворение, и в такой степени, что уже совсем забывают о воле Божьей. И связывается он услаждением от того дела так сильно, что если сам Бог воспрепятствует ему исполнять его или посредством болезни какой, или через искушение от людей и бесов, или другим каким образом, он возмущается против того весь и нередко осуждает то одного, то другого, что послужили ему препоной в любимом ему течении дел, и мной же раз ропщет на самого Бога, что явным служит признаком, что их сердечное настроение не Божие, а породилось от поврежденного и гнилого корня самолюбия. Ибо кто подвигаем бывает на дела одним сознанием воли Божией на то и одним желанием угодить через то Богу, тот никогда не вожделевает одного дела паче другого, хотя бы одно из них было высоко и велико, а другое низко и малозначительно. Но одинаковое имеет расположение воли к обоим им, поскольку они угодны Богу. Посему таковы, высокое ли и великое какое дело делает, или низкое и малозначительное, равно бывает покоен и доволен, потому что всесторонне объят он главным своим намерением и главную своею целью, всегда и во всех делах своих быть лишь благоугождающим Богу, в жизни ли то, или в смерти, как говорит и апостол, тем же и чимся, аще входяще, аще отходяще, благоугодней ему быть. Всего ради, возлюбленне, будь всегда в себе внимателен, и сам в себе сосредоточен, и старайся всячески направлять дела свои к сей исключительно цели. Если когда подвигнут будешь на какое-либо дело и по такому побуждению душевному, чтоб избежать мучений ада или получить в наследие рай, то ты можешь и это мысленно направить к последней цели твоей, благоугождать Богу хождением в воле Его, потому что Бог хочет, чтобы ты вошел в рай, а не отошел в ад. Это побуждение или эта цель благоугождать Богу и познать никому невозможно вполне, какую они имеют силу и мощь в духовной жизни нашей. Ибо пусть какое-либо дело будет по себе самое простое и последнее, но когда оно творится единственно для благоугождения Богу и во славу Его, тогда оно бывает несравненно ценнее в очах Божиих, нежели многие другие высокие, славные и величайшие дела, совершаемые не с этой целью. Посему для Бога приятнее видеть, когда ты один динарий дашь бедному с тою лишь целью, чтобы благоугодить божественному его величеству, нежели когда ты обнажился бы от всего своего имущества с другой какой целью, даже с тою, чтобы получить небесные блага, хотя такая цель и добра, и желательна. Этот внутренний подвиг, который должно тебе держать в каждом деле, подвиг направлять свои мысли, чувства и дела к одному благоугождению, сначала покажется тебе трудным, но потом он сделается легким и удобным, если, во-первых, непрерывно будешь упражняться в таком духовном делании, а во-вторых, всегда будешь возгревать в себе вожделение Бога, к Нему воздыхая живым устремлением сердца, как к единому совершеннейшему благу, достойному того, чтобы его искать для него самого, ему служить и его любить паче всего другого. Такое искание беспредельного блага в Боге, чем чаще будет происходить в сознании и чем глубже будет проникать в чувства сердца, тем чаще и тем теплее будут совершаться сказанные действия воли нашей, и тем скорее и удобнее образуется в нас навык всякое дело делать по одной любви к Господу и по одному желанию благоугодить Ему, наидостойнейшему всякой любви».